Привет, друзья! Меня зовут Игорь Щегловитов. Я инженер по автоматизированному тестированию, или, как у нас говорят, разработчик автотестов, в компании «Лаборатория Касперского». Работаю в группе разработки облачных сервисов. В основном занимаемся Ажуром. Сегодня мой доклад будет посвящен инструментам тестирования Microsoft. Он такой более вводный, но с небольшими такими интересными нюансами. Ну, вначале небольшое лирическое отступление. Каждому из вас, наверное, знакома подобная ситуация. Или даже вот такая. Да, это обычно баги. Кто не знает, самый дорогой в мире баг, стоимость которого 370 миллионов долларов, который произошел в 96-м году, связано с крушением ракетного носителя «Ариан-5». На самом деле там была простейшая ошибка, связанная с переполнением из-за неправильного переиспользования кода с предыдущего ракетного носителя. Вот эта ошибка привела, да, оказалась самой дорогой в истории. Может, не самой известной. Так. В процессе тестирования мы сталкиваемся, то есть инженер по тестированию, тестировщики, сталкиваемся с такими основными проблемами, как сложная диагностика ошибок, то есть, грубо говоря, у вас какой-то клиент серверного приложения, клиент падает, ошибка на сервере, вам нужно, соответственно, зайти на сервер, посмотреть логи, подключиться и так далее, то есть это занимает очень много времени. Также трудно воспроизводить некоторые баги. То есть на одной машине воспроизводится, на другой машине не воспроизводится, или тестировщики просто забывают, как произошел баг. Также такая проблема есть, что при изменении маленького участка кода требуется перетестировать заново регресс, который обычно большой. И, возможно, в некоторых компаниях там неделями занимает ретест. И нехватка ресурсов. То есть вам там для тестирования, будь то функционально, будь то нагрузочного, иногда требуется проводить... Ну, иногда требуется много ресурсов, много серверных мощностей, но не всегда их нет. Ну и так далее. Все эти ошибки и многое-многое другое позволяют решать инструменты Microsoft для тестирования. Я их условно поделил... Ну, не я, а вообще они поделены так на две группы. Есть инструменты тестирования, которые входят в интегрированные непосредственно в Visual Studio. И отдельно есть такой инструмент, как Microsoft Test Manager. Сам инструмент, он поставляется, правда, со студиями Ultimate и Test Professional. Microsoft Test Manager, он сам по себе разделен на два таких основных компонента, инструмента — это тестинг-центр и лаб-центр. Тестинг-центр — это, соответственно, управление тестами, планами тестирования. Лаб-центр — это управление средами тестирования, конфигурациями, или окружениями тестирования, как говорят, там, конфигурациями запусков тестов и так далее. Сегодня мы поговорим про некоторые такие инструменты интересные. Ну, интересные, известные. Так, ну, самый такой базовый сценарий — это основа любого тестирования, ну, практически любого, является тестовый случай, тестовый сценарий или тест-кейс по-английски. Тест-кейс, как отдельный work-item, там появился в 10-м TFS, по-моему, также в 10-й студии. Сам тест-кейс просто вы... То есть с ним работаете как с обычным work-item, можете его линковать к багам, таскам. Там описана последовательность шагов и ожидаемый результат. Ну, просто я не хочу останавливаться на таких базовых вещах, как тест-кейс. Тест-мен. Следующий — это инструмент планирования тестирования. То есть вы, используя тестинг-центр Microsoft, можете создавать планы тестирования, объединять. То есть планы тестирования обычно включаются наборы тест-кейсов. Планы тестирования могут быть связаны с итерациями разработки, может быть один тест-план, и в него будут включены тест-сьют, то есть наборы тест-кейсов, которые как раз таки будут связаны там, с итерациями, либо с какими-то предметными функциональными областями продукта и так далее. Хочу сказать, что очень легко переносить, создавать эти планы, планы сьюта. Там достаточно просто либо Ctrl-C, Ctrl-V, либо на основе TF-запросов построить там, любой план. Там, эти сьюты, они могут быть иерархические там, ну и так далее. Также вы, если у вас, например, не установлен, нету Ultimate Studio, либо Test Professional, вы также можете использовать WebAccess для доступа к тест-кейсам, планам тестирования и так далее. Ну, там, конечно, ограничен некоторый функционал, но чтобы создать план тестирования и запустить тест без подключения каких-то диагностических адаптеров, это обычно достаточно. Ну, самый такой базовая функциональность — это ручное тестирование. То есть это процесс ручного поиска багов программного обеспечения. Microsoft Test Manager позволяет вам управлять тестами, назначает тесты на тестировщиков, запускать тесты этими же самыми тестировщиками, заводить прямо из карточки тест-кейса баги, данные хранятся в TFS. Возможно, вы можете также подключать различные диагностические адаптеры во время выполнения ручного тестирования. То есть ну, набор диагностических адаптеров, он на самом деле очень расширенный. Как минимум, вы можете просто записывать видео выполнения тест-кейса, можете снимать какие-то скриншоты. Также вы можете с помощью диагностических адаптеров логи именно с серверной стороны, какое именно исключение у вас произошло. Ну, функций очень много. Исследовательское тестирование. Это тоже такая обширная область. Я не буду на ней заострять свое внимание, просто скажу, что это тоже обычно ручной поиск, ручное тестирование программы обеспечения, но уже без использования каких-то тестовых случаев, тестовых сценариев. Вся возможность, которая доступна, все эти диагностические адаптеры, все фишки из ручного тестирования, они доступны и в проведении исследовательского тестирования. Ну, теперь перейдем немножко уже к инструментам, сейчас поинтереснее немножко будет. Юнит-тесты. В студию интегрирован тест-раннер. Он довольно мощный. По умолчанию, конечно, поддерживается только MS-тест фреймворк. Ну, это такой фреймворк от Microsoft для создания и выполнения тестов. Но с помощью специальных плагинов, которых миллион, вы можете подключать различные другие фреймворки, будь то NUnit, XUnit и так далее. Также есть такой инструмент, который также по умолчанию идет с Visual Studio, это исследование покрытия кода. Есть несколько инструментов для изучения покрытия кода тестами. Вот по умолчанию в студии есть такой инструмент, который вы запускаете тест, анализируете, и у вас в студии также, то есть в рамках одного solution должны быть тесты и модульные юнит-тесты, и, соответственно, код во время прогона тестов инструмент Code Coverage анализирует покрытые тестами участки кода и непокрытые. И вы можете также, это как бы дополнительная надежность, то есть вы можете сказать, что ваш код покрыт тестами модульными. Если вдруг вы написали тест на все возможные аспекты и обнаружили, что какой-то участок кода не покрыт, возможно, даже этот участок кода не покрыт, и стоит вообще выкинуть из проекта из-за того, что он как бы лишний, он никогда не будет вызываться ни при каких условиях. То есть вы можете на основе Code Coverage не только обеспечивать дополнительную защиту, но также и некий инструмент рефакторинга. Но также Code Coverage можно использовать и на серверной стороне. То есть если вы установите Visual Studio SDK, вы можете выполнять любые тесты, будь то юнит-тесты, будь то какие-то интеграционные тесты, будь то ручные тесты на своей машине, там, имея только браузер, подключаясь к какому-то серверу, клиент-серверному приложению, например, ASP.NET, на серверной части вы уже можете собирать также код coverage, покрытие кода, которое было осуществлено за счет проведения ручного тестирования. Следующий интересный фреймворк — это Coded UI Testing. Это фреймворк для создания автоматизированных тестов, проверяющих функциональность пользовательского интерфейса. Фреймворк достаточно развился с момента появления в 10-й студии. Появилась поддержка кросс-браузерности, улучшился поиск элементов, то есть фреймворк сам он расширился. Данные тесты Coded UI можно создавать как непосредственно из Visual Studio, либо записывая какие-то действия, либо напрямую вы можете, используя элементы Coded UI фреймворка, указывать, открой там такой-то веб-сайт, найди такой-то элемент по таким-то критериям. И также вы, по сути, можете создавать Coded UI тесты, записанные на основе ручного тестирования. Не знаю, кто это делает, но такая возможность есть. Хотя и автосгенерированный код получается нечитабельный, его нужно переписывать, поддерживать. А и еще хотел сказать, что Microsoft Test Manager поддерживает также Selenium. Если кто-то пишет тесты на Selenium, то, соответственно, вы можете их портировать в MTM, также запускать. Посредством дополнительных плагинов, конечно. Web-performance testing — это тоже такой фреймворк. Фреймворк записи и воспроизведения серии неких HTTP-запросов. То есть данные тесты создаются из студии. Вы создаете web-performance тест. Во время создания этого теста открывается браузер специально. В этом браузере вы делаете какие-то действия, допустим, открыть сайт, залогиниться по таким-то пользователям, ну и все, например. То есть на основе этих действий генерится последовательность HTTP, там, POST, GET, DELETE, PUT запросов различных, там, с различными параметрами. Она генерится в код, и этот код также отображается довольно-таки удобно читаемо, вот в таком виде. Мышка не видно. То есть вы можете изменять параметры запросов. То есть запросы сами, они, получается, визуализируются. Вы можете добавить различные ассерты на эти запросы. То есть проверять, что такой-то пост-запрос, он должен вернуть ответ 201. Или этот запрос не должен выполняться больше 1 секунды. Если это будет не так, то при выполнении web-performance теста, соответственно, тест упадет. Ну, также можно сдавать различные параметры runtime, которые будут подставляться в web-performance тест в режиме runtime. Так, следующий аспект — это нагрузочное тестирование. То есть тесты состоят из web-performance либо обычных юнит-тестов. Можно даже, насколько я знаю, Coded UI-тест туда прикрутить, непонятно зачем, но что-то используют, опять же. То есть, что такое нагрузочный тест? Это тесты, которые запускаются многопоточно и снимают какие-то дополнительные метрики. А используя Visual Studio, вы можете задавать различные профили нагрузки, то есть многопоточно запускаете не только один тест, а не сразу несколько тестов, задав распределение какие-нибудь. Один тест будет запускаться там из серии тестов в 90% случаях, другой тест будет запускаться только в 10% случаев. вы можете задавать линейные увеличения производительности, ну, линейные увеличения нагрузки, то есть тест может начинаться с 10 потоков, закончится там 1000 потоками. И понять, в какой момент времени произойдет так, что система ваша замедлит изменения производительности, ну, локализовать какие-нибудь такие некоторые моменты. То есть нагрузочный тест, ладно, я пример особо приводить не буду. Но штука полезная, штука нужная. Но она, конечно, позволяет, опять же, снимать основные метрики системы. Это время отклика, либо пропускную способность. Но вы также можете подключить дополнительные диагностические адаптеры, снимать счетчики производительности с нагружаемой системы и обнаружить, что при такой-то нагрузке у вас там возникла там фрагментация памяти, которая окажется там причиной, не знаю, то, что у вас в Large Object Heat много объектов. Ну, это так и технические детали. То есть дальнейший, конечно, анализ причины, почему производительность обычно осуществляется за счет изучения WinDBG, счетчиков, подключения и сложных инструментариев. Тесты вы можете нагрузочные запускать как из студии Ultimate, так вы можете делать распределенные тесты, то есть подключить контроллер тестирования, подключить несколько агентов, тем самым нагрузка будет генериться уже с нескольких агентов, причем каждый агент должен быть установлен на отдельную виртуальную машину или локальную, или физическую машину, это не важно. И также можете подключить базу, чтобы хранить результаты, а также сравнивать, как изменилась нагрузка в одном релизе относительно другого релиза, производительность, точнее, относительно любого счетчика, который вы снимаете, будь то клиент-серверный счетчик, то есть производительность системы, будь то там увеличилось ли потребление CPU или памяти при изменении такого или иного функционала. То есть плагины для анализа счетчиков, они доступны и встроены в Word, там, в Excel, сразу по умолчанию при установке студии. Иногда и даже часто вам не хватает ресурсов для проведения какого-то серьезного нагрузочного тестирования. Вам вдруг понадобилось на короткое время, представьте, 5-8-ядерных машин. Там, чтобы сгенерить вот такую определенную нагрузку. Для этого вам в помощь придумали такой инструмент нагрузочно тестирования в облаке. Скажу сразу, что до этого вы могли также развернуть просто виртуальную машину в облаке, настроить контроллеры, там, открыть миллион портов, подключить там, очень сложно это все делается, я даже статью писал на Хабре на эту тему. Но теперь нагрузочное тестирование можно также запускать в облаке и буквально нажатием одной кнопки. То есть вы регистрируете себе аккаунт Visual Studio Online, подключаете студию, не переписывая тесты, вы меняете настройки тестирования, там буквально одну кнопку, и все, и указываете, что вам нужны какие-то ресурсы. После этого, во время запуска нагрузочного теста, Azure, Microsoft Azure сам выделяет ресурсы, сам создает облачные там, виртуалки, где-то там, ну, в каком дата-центре я на самом деле, ну, скорее всего, в том, где у вас Visual Studio Online было создано, и запускает нагрузку. Также вы можете настроить какие-то deployment-скрипты, если у вас HTTPS-сервисы, чтобы установить сертификаты или еще что-то. То есть перед запуском теста будут выполняться какие-то deployment-скрипты. И вот недавно, буквально это в конце осени, появилась интеграция нагрузочного тестирования в облаке с Application Insights. То есть основная причина, из-за которой люди не хотели переходить на нагрузочное тестирование в облаке, используя Visual Studio Online, это то, что нельзя было подключать счетчики производительности системы, то есть именно с серверной стороны. То есть с клиентской стороны можно было смотреть, а с серверной нельзя было. То есть опять же, загрузку CPU какие-то, там, не знаю, если вы программируете VCF сервисы, то там call duration, там max процентов concurrent calls, ну и так далее, которые необходимы для анализа, ну, то есть необходимы для проведения тестирования, для анализа, для поиска дефектов, багов и так далее. А теперь, с недавнего времени, как я сказал, появилась интеграция Application Insights плюс Load Testing in Cloud. Таким образом, вы в процессе нагрузочного тестирования все время можете, то есть система автоматически подгружает счетчики из приложения, то есть нужные счетчики, которые вам нужно анализировать. Также можете легко очень перейти на портал. Так, поехали дальше. Lab Management — это следующий инструмент, который входит в Microsoft Test Manager. Lab Manager позволяет Lab Center. Это мощный и гибкий инструмент, как у меня написано, для создания тестовых окружений. Тестовое окружение — это такое окружение, то есть это набор компьютеров, которые требуются для проведения того или иного тестирования. Будь то у вас один компьютер вам нужен, или сервер, или там 5 серверов, там базы данных отдельно, еще что-то и так далее. То есть все это настраивается через Lab Manager. Про среды я чуть попозже буду говорить, через пару слайдов. Еще скажу, что Lab Manager позволяет управлять настройками тестирования. То есть в процессе запуска тестов вам нужно указать, какие именно настройки вам нужно применить к этому запуску. Какой браузер использовать, какие тайм-ауты для автоматизированных тестов. Также вы можете указать какие-то явно написанные скрипты деплой, которые нужно запустить. То есть тестировщик, грубо говоря, запускает тест, даже ручной, у него разворачивается, можно разворачивать там среду тестирования, устанавливать там последний билд приложения и так далее. Также в настройках тестирования можно указывать диагностические адаптеры, о которых тоже чуть позже поговорю. Ну, так, это такой базовый слайд, то есть на основе Lab Management вы можете построить очень просто, на самом деле, такую систему build deploy test. То есть разработчик чекинет код, код попадает в TFS, дальше build его код собирает, запускаются тесты, там, будь то юнит-тесты, будь то тесты из MTM. И, ну, как-то так. Ну, теперь про тестовое окружение. Какие вообще существуют? Вообще существует два типа основных тестовых окружений или тестовых сред. Это у нас виртуальные среды и физические. Виртуальные среды — это те среды, которые которые как бы виртуализация которых вы можете управлять прямо из Lab Manager. То есть вы ставите на каком-то сервере systemcent.com плюс Virtual Machine Manager, подключаете к нему Hyper-V и уже тогда подключаете все это к TFS и даете права на ваш проект, и тогда вы можете прямо запускать, откатывать изменения этой среды, то есть каждый раз тестирование производить на абсолютно чистой среде, либо, ну, делать снапшоты, отправлять разработчикам, указывать среду, чтобы разработчик там посмотрел, что там произошло. Ну, тоже не особо часто это распространено. Физические среды, они гораздо более распространены. То есть вы можете подключить к Lab Manager, к среде тестирования, абсолютно любой компьютер, на котором установлен тест-агент определенной версии. То есть, будь то это виртуальная машина, будь то это машина в облаке, будь то это физическая машина какая-то. Единственный нюанс — физическими машинами, физическими средами нельзя управлять. То есть, как лабораторным. То есть, нельзя снапшоты, конечно, делать. Еще я выделил два типа сред, которые есть. Это облачные, чисто облачные среды и гибридные. Облачная среда — это когда у вас все тестирование, вся инфраструктура размещена в облаке. Вы используете Visual Studio Online в качестве TFS-а. Используете Hosted Controller, который для сборки билдов. Либо свой какой-то билд-контроллер используете, то есть какую-то виртуальную машину. То также ставите отдельный контроллер тестирования, отдельный агент тестирования, все настраиваете в облаке, и вот такая у вас облачная среда. Но это частный случай, конечно. Это когда у вас, ну, есть такая потребность. Но чаще используется, наверное, да, чаще используются гибридные среды. То есть это когда у вас часть тестового окружения находится в облаке, а часть в ажуре. Есть, конечно, проблемы. Ну, например, контроллер TFS у вас локальный, ну, то есть в корпоративной сети, а агенты тестируемые расположены в облаке. Ну, перед тем, как говорить про вообще про гибридные среды, я хочу сказать, что вот такую среду можно подключить агент тестирования к контроллеру тестирования можно при нескольких условиях. То есть, если контроллер тестирования находится в домене, то агент тестирования тоже должен находиться либо в этом домене, либо в трасте домене. То есть, вы не можете просто так подключить из облака агент тестирования к контроллеру тестирования. Они должны находиться в домене. Но Azure позволяет делать сайт-ту-сайт подключение. То есть, вы можете развернуть в Azure виртуальную сеть и подключить ее к вашей корпоративной сети. Ну, то есть необходимое требование здесь — это либо у вас должно быть в корпоративной сети какое-нибудь VPN-устройство с публичным IP-адресом, которое поддерживается Azure Site-to-Site, либо у вас должен быть Windows Server R2 с двумя сетевыми картами, одна, которая направлена в сеть, связана с локальной корпоративной сетью, другая связана с интернетом. К сожалению, у меня не было такой сети корпоративной, в которой у меня есть VPN-устройство или Windows Server R2012 с двумя сетевыми картами. Я хотел продемонстрировать вообще возможность подключения. То есть я создал две виртуальные сети в Ажуре. Это не важно, они могли находиться как в одной подписке, так и в разных. Сделал такую небольшую конфигурацию. Вот у меня, кстати, дома продемонстрирую. Ну, изначально я поднял Visual Studio Online, зарегистрировал себе аккаунт, поднял в корпоративной сети, в фейковой корпоративной сети контроллер домена, который также выступал как DNS-сервер, настроил, создал на этом контроллере домен лес, создал пользователя, добавил его в домен, создал отдельную виртуальную машину, это тест-контроллер, туда поставил тест-контроллер сам, подключил, связал тест-контроллер с Visual Studio Online. Отдельно в ажурную сеть, которая располагалась отдельно виртуально, я установил агент, то есть я поставил виртуальную машину, на которой развернул тестовый агент. Дальше я сделал шлюзы в этих сетях с публичным IP-адресом. Ну и подключил сайт-ту-сайт подключение, которое позволило соединить две сети. Единственное, я в ажурной сети прописал DNS-сервер DC вот этот, из корпоративной сети. Дальше добавил тест-агент в корпоративную сеть, сконфигурировал контроллер и агент и настроил проект Visual Studio Online, зачекинил, сделал небольшой бранч, небольшой код, чтобы продемонстрировать вам в конце демо. И все сконфигурировал, у меня так получилось. Я на это потратил, ну, несколько часов. честно вам скажу, поднять машину, управление виртуальными машинами в Ажуре, оно очень легко осуществляется через PowerShell. Вам не нужно по RDP заходить, смотреть, какие вы там устанавливаете компоненты. Вы просто делаете команды, поставить на какую-то машину доменный контроллер, или создай доменный контроллер, или поставь то-то, то-то. Все очень просто. Ай, сейчас я покажу, что у меня получилось. Ну вот, наш. Что-то не видно. А, это надо сюда перенести, ну, как я понимаю. Переносится. К сожалению, не особо видно. То есть просто, опять же, через ажурный портал я сделал две сети. Одна ажурная. Прошу прощения, можно подвинуть как-нибудь? Здесь, сейчас. Да, и в ней я создал одну виртуальную машину. Вот у меня есть публичный IP-адрес. IP-адрес гейтвея шлюза. И есть корпоративная сеть, опять же, которая две машины у нас, как я и говорил. Есть контроллер домена и тестовый контроллер. Сейчас я подключусь к контроллеру тестирования, покажу. Контроллер. Тарам-пам-пам. Ой. Коннект. Очень удобно. Блин, совсем неудобно.
А у вас там не получится включить режим одного экрана?
Или дубликируем?
Да.
Да, давайте. Спасибо огромное. Я создал в домене такого пользователя. Поставил на машину с контроллером тестирования Visual Studio Ultimate. Подключил. Сделал билд. Билд, конечно, простой, там всего 4 юнит-теста. На основе этих юнит-тестов я сделал тест-кейсы. Вот они у меня активно отображаются. Ну, то есть, соответственно, при запуске билда с тестами у меня произойдет прогон тестов. Сейчас единственное, нужно подключиться к агенту, он-то у меня не работает. Фредди. Сейчас, секундочку. Ему надо запустить еще агент тестов, чтобы среда стала доступной для запуска тестов. Тест-агент. Странно. Запущен. Ладно, на самом деле я не буду сейчас в подробности вдаваться. Видимо, что-то сломалось. Как назло. Хотелось просто продемонстрировать, что у меня получилось. Так. А как с этого слайда начать? Не знаю. Нет, в 5 уже сначала начнем. Сейчас. Так. То есть, по сути, на самом деле мне все это работало, сейчас что-то отвалилось. Не знаю, почему даже. Ну, что это дает? Вы не просто не можете развернуть необходимые мощности дополнительные в облаке, которые нужны вам для тестирования, но также вы можете расширить вашу корпоративную сеть посредством подключения дополнительных мощностей из Azure. Ну, допустим, какие-то сервера вам нужно поставить. То есть подключение между такими сетями, между корпоративной сетью и ажурной, очень простое. Следующий интересный момент, о котором я хотел рассказать, это диагностические адаптеры. Мало кто ими пользуется, даже используя инструменты Microsoft. Диагностические адаптеры это позволяют собирать различную необходимую информацию во время проведения тестирования. Как они работают, я чуть на следующем слайде расскажу. Я просто хочу сказать, что есть диагностические адаптеры по умолчанию. Их много, которые можно пользоваться как для ручного тестирования, так и для клиент-серверного и так далее. Они позволяют вам собирать, подгружать сразу в результаты теста и логи, и различные IntelliTrace. Если ручной тест, то записывать видео и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, очень часто стандартных кастомных диагностических адаптеров недостаточно. Вы в любой момент можете написать свой диагностический адаптер. Это простой класс, который наследуется дата-коллектора, имеет несколько интерфейсов. То есть, по сути, как работает диагностический адаптер? Он запускается в отдельном потоке, но в процессе выполнения теста на стороне тест-агента. Он подписывается на события, такие как test case start, test case failed, еще какие-то есть, там, паузы. Там. Грубо говоря, вы можете засекать время от выполнения каждого теста, понимать, что если тест упал, вы можете какие-то кастомные логи собирать с серверной стороны, которые помогают для диагностики проблем. Почему с этим я сталкивался? Когда я сам использую MTM для тестирования, почему, я тоже расскажу. Обычно когда и тесты у меня автоматизированы все. Если тест падает, обычно ошибка происходит там, ну, ассерт упал, ну, может, даже с пояснением ассерт, или просто какой-то произошел эксепшн. Обычно непонятно, где именно произошла ошибка или причина ошибки. Нужен разработчикам, как минимум, нужен стек ошибки, нужны входные данные. То есть очень много таких нюансов. То есть, используя кастомные адаптеры, которые написать очень просто, потом они очень легко регистрируются в TFS, соответственно, вы на одной машине регистрируете их, и они сами автоматически выгружаются на все остальные машины с тест-агентом, то есть подключаются при перезапуске. То есть там буквально несколько строк. Я сейчас хотел бы поговорить про, ну, показать архитектуру логирования, которая используется у нас в команде. Мы разрабатываем такие облачные сервисы, у нас, которые предоставляют API формата, то есть REST-запросы мы можем принимать наши сервисы, либо SWAP-запросы. Формат логов у нас ETV. ETV он хоть и сложный, но он самый быстрый. Он даже Windows его использует. Даже вот ReSharper недавно перешел. Не ReSharper, а .Trace перешел на JetBrains на ETV эти события для анализа производительности. И даже рекомендуют использовать. То есть архитектура сервисов у нас гексагональная. Это как бы модное слово такое. То есть есть слой доступа к приложению, внутри него есть куча каких-то application там, сервисов, которые общаются между собой на уровне сообщения, уровне команд. Команды могут быть асинхронные, которые идут либо через сервис-бас, либо еще как-то, либо синхронные. То есть получил команду, что-то сделал. То есть и объект, который мы тестируем, он каждый раз меняется в зависимости от бизнес-сценария. Сами application-сервисы не переиспользуются в зависимости от контекста бизнес-процесса. То есть каждый компонент, каждый application-сервис у нас генерирует такой лог. То есть мы видим, что пришло к нему на вход, что из него выходит, что меняется, какая команда идет к дальнейшему application-сервису и так далее. Все это в формате ETV-логов. Да, это они получаются большие. Там мы придумали такую штуку, как... еще дополню. Сами логи у нас собираются отдельным процессом на воркер-роли и складируются в Ажур. Зачем это нужно? Потому что у нас как бы облачные сервисы, мы хотим смотреть логи в нашей корпоративной сети. То есть мы можем подключиться к ажурному сторожу, выгрузить логи и посмотреть, что там записалось. Так как инстансов много, чтобы не подключаться к каждому инстансу, не смотреть, что там происходит. Тоже. Также мы придумали такую штуку, как проброс некого correlation ID из теста. То есть тест, то есть обычно у нас как REST API тест, то там создается HTTP клиент. То есть мы на основе имени теста генерируем некий GUID, который передается в серверной стороне, передается в хедеры HTTP запроса, либо SWAP запроса. И, соответственно, уже он пробрасывается, его видно во всех логах. То есть благодаря этому мы можем понимать, что произошло в системе между всеми компонентами в процессе выполнения данного теста. То есть, ну, также сервисы могут вызывать другие системы. То есть, наши диагностические адаптеры, они засекают время выполнения теста. Если тест падает, то мы лезем в базу данных, выгружаем логи, фильтруем их по определенному тесту, мы получаем всю последовательность действий, всю цепочку, которая произошла системой в процессе выполнения данного теста. Эта информация очень полезна для анализа багов. И то есть сейчас достаточно просто, если тест упал в МТМе, я смотрю, тест упал в МТМе, я его открываю, мне не нужно никакие логи анализировать, ничего, я сразу могу отправить, создать баг там, на разработчика или сразу понять, что нужно исправить. Все как бы просто. Система упростилась. Ну, спасибо за внимание. Вот такой вводный доклад был про инструмент тестирования. К сожалению, не отработало. Да, что-то агент не поднялся. Так, если есть вопросы.
А со своим correlation ID вот, для тестов дальше передача происходит как, если у вас цепочка может? Ну, то есть, он... тест его туда послал, у вас бизнес-логика уже сама...
Бизнес-логика, он записывается в поток и передается между application-сервисами.
Ну, то есть, просто логика, она знает, да, что и... надо передать такой ID, если он там есть, да?
Плюс, если мы вызываем внешние сервисы, допустим, какой-то там, не знаю, у нас там в Касперском есть там activation-сервис, там, который активирует, мы передаем его также в запросах, и мы договорились, что они также в хедерах нам будут возвращать. И благодаря этому мы всю цепочку событий видим.
Как в WCF, собственно, вот это Activity ID, который позволяет отследить.
Да, но Activity ID, он как бы он...
специфичен для WCF только.
Да, да, он синхронный, как бы он получается. Он теряется, когда синхронная операция, его нужно... А у нас все синхронно получается. У нас как бы мы можем положить сообщение, даже когда мы какие-то сложные бизнес-процессы делаем, то есть что-то выполнилось, мы кладем сообщение в очередь, в этом сообщении это correlation ID установлено, потом обработчик поднимает сообщение, потом вызывает, и он уже знает, какой correlation ID надо использовать. То есть не только между процессами, а вообще там, разные приложения использовать могут.
Ну, то есть могут. Просто, ну, потому что приложения все одного разработчика, да. Соответственно, договорились на уровне команды.
Это удобно.
Это да.
То есть многие говорили, что зачем использовать Microsoft Task Manager, можем использовать просто прогон MST, там, через MS-тест, но я вижу, что MTM он полезен с точки зрения вот, диагностики таких проблем, с точки зрения исторически, когда мы можем посмотреть, как у нас менялось в зависимости от сборки, качество кода мы можем понять. То есть упали такие-то тесты. В процессе такого-то чекина, да, произошло падение таких тестов. Это все доступно.
Вы практики
Code.ui
вообще используете?
Code.ui я лично не использую. У нас в других отделах используют. У нас Selenium, я знаю, точно используют. Это вот в соседней команде. Mm-hmm. Они тоже используют MTM плюс Selenium. Ну, я не знаю, честно. Ну, кому-то проще.
Чистый вот тащит, допустим, если есть опыт у тестировщиков, то они Code.ui кому-то неудобно, а Selenium вроде как более наглядно.
Он, да, понимает, потому что Code.ui надо с нуля писать, вот в основном, потому что там что там генерится, это
Selenium
трэш.
Инструкция.
Ну, это все, это все улучшается.
Там с Selenium тоже проблемы. Да, со всеми проблемы, с тест-комплитом проблемы, несмотря на это, там, если все есть.
Да, согласен, но я вот не занимаюсь, к сожалению, Code.ui тестированием, у нас даже таких тестов нет, и даже продуктов таких нет.
Ну, понятно, да, у вас повлегче в этом плане.
Ну да, у нас сервисное чисто приложение.
Когда чисто сервисное, это уже красивое дело.
Ну да.